Эксклюзив.
Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Я обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус. Гость нашей программы сегодня сам министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Николаевич Фальков. Здравствуйте, Валерий Николаевич.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
Валерий Николаевич, знаете, вот я вот последние годы мечтал приехать в Тюмень, приехать в ваш университет. Мне очень много интересного рассказывали. Мне не хотелось бы, чтобы этот первый вопрос начинался как-то комплиментарно, но вот правда, у моей знакомой была возможность получить грант и заниматься исследованием в Москве в Высшей школе экономики и в Тюмени в государственном университете. Она выбрала Тюмень. И после того, как она там поработала, она приехала, ну, могу сказать, выпученными глазами, потому что сказала, там так интересно, там такая движуха.
Можно я отвечу на ваш вопрос? В контексте того, что мы планируем делать, и того, что сегодня происходит в системе высшего образования. Регионы часто недооценивают, потому что в региональных вузах есть интересные проекты, а исследователи, как правило, едут и хотят участвовать в таких проектах. Они едут туда, где есть возможности для реализации. Поэтому это принципиально важный момент. Второй важный момент – Москва и Санкт-Петербург. Здесь очень большая концентрация талантливых людей, здесь всегда очень большой потенциал. И возможности для реализовать себя, ну, их меньше, на мой взгляд.
Нет, понимаете, но
поэтому если региональный вуз и регион предлагает интересный проект, то это автоматически привлекает людей со всего мира. И вот последние 5 лет работы мы понимали, а что является основным побудительным мотивом, когда человек выбирает, ну, скажем, сибирский город приезжает. Ясно, что тут совокупность причин, но, пожалуй, доминирующее, самое главное, что привлекает, это интересный проект и отношение к нему региона и университета.
Поконкретнее, вот что такое интересный проект?
Два конкретных примера и два конкретных проекта. Первый – это школа перспективных исследований. Проект, который в рамках, он был, ему еще 3 года всего, и это такой международный бакалавриат, куда преподаватели со всего мира отбираются, с одной стороны, с другой стороны.
То есть у вас конкурс был и есть, и еще мало того, что надо быть хорошим там, иностранным специалистом, еще надо повезло, да, должно
конечно,
быть, чтобы попасть.
Преподаватели из России и за рубежа, общий конкурс делали очень просто. Раз в год предварительно было интервью с достаточно большим количеством, несколько сот человек, скайп-интервью. После этого приглашение их в Тюмень, специальная такая, специальный формат работы, где они могут поработать в командах и представить результат. Здесь, с одной стороны, проверяется их готовность к командной работе и проведению исследований междисциплинарных в том числе, а с другой стороны, вживую они смотрят на город, на университет, а мы смотрим, собственно, тех, кто мог бы у нас работать. После этого принимается решение. Таким образом сформирован коллектив преподавателей, это исследователи из России и за рубежа, ну и плюс особый отбор студентов, поскольку школа отличается тем, что там достаточно большая свобода в определении своей траектории развития. Ты можешь выбрать предметы, ну, естественно, есть ядро определенное, то есть набор тех дисциплин, которые ты обязан изучить, но что не характерно для большинства университетов российских, в этой школе ты можешь формировать свою индивидуальную образовательную траекторию. А второй проект, он больше исследовательский, мы сделали ставку в свое время, коллективом долго размышляли, сделали ставку на биологическую безопасность растений, животных и человека. Сегодня это очень актуально звучит. Ну, скажем, там 4-5 лет назад это было. У нас были серьезные размышления, надо ли идти в эту сторону. И этот проект – это XBio, специальная школа экологической и сельскохозяйственной биологии, где такие очень масштабные исследовательские задачи поставлены, и под нее мы интересных людей собрали со всего мира.
А какие вот в этой школе у вас были, или есть, вернее, приоритетные направления науки? Вы же не все, всеми занимаетесь.
Ну, сегодня в целом в мире науки о жизни и биологические науки, они, ну, скажем так, наибольший интерес вызывают. Есть даже, можно часто довольно встретить, мне кажется, в этом есть доля справедливости, что физика – это наука 20 века, а биология – наука 21 века. Угу. Поэтому, в том числе, исходя из этого, мы ставки в свое время сделали на науки о жизни, и в частности, на вот биологическую безопасность.
Мне рассказывали, что у вас рабочий язык английский вот в этой школе.
Обе школы работают, и рабочий язык английский, но при этом там с вами и на русском, и с нами поговорят. Почему? Потому что наука интернациональна. Если вы делаете образование мирового уровня, то вы тоже должны понимать, что как минимум два языка должны быть рабочих. У меня складывается впечатление, что у нас интервью с ректором Тюменского госуниверситета. Все-таки у нас интервью немножко из другой сегодня рамки. Поэтому в России много интересного опыта. Этот опыт появился, он есть у разных университетов, но мне кажется, важно сказать, что мы же участники проекта повышения конкурентоспособности. 5-100. Да, то, что называется 5-100. И этот проект сподвиг нас, коллектив университета, так же, как коллективы других университетов, к тому, чтобы идти нестандартным путем, делать новые проекты, делать их как целеполагание, делать их, стараться на мировом уровне. И Тюменский государственный университет не единственный. 21 вуз, и в каждом из них есть уникальные практики, если вы посмотрите.
Я просто почему вот так вас пристально допрашиваю именно про тюменский опыт. Наверняка были какие-то побудительные мотивы тех, кто решил вас назначить министром, предложить на этот пост. То есть, я думаю, что основное – это тот опыт, который вы получили в Тюмени. И мне интересно, возможно ли тот опыт вот ваш, ну, действительно замечательный, перенести на другие вузы? Вот как вы, как министр теперь образования, науки и высшего образования, точнее,
очень хороший
сможете
вопрос.
Вот это использовать?
Главный вывод, я считаю, в данном случае можно сформулировать следующим образом. Региональные вузы имеют большой потенциал, так же, как вообще российские вузы. И если вывести их из инерционного режима под нормальную программу развития, то они способны в короткие сроки быстро меняться и давать хороший результат. Но только при условии, что, с одной стороны, есть осмысленная программа, которую поддерживает весь коллектив, с другой стороны, есть ресурс и поддержка не только коллектива университета, но и региона, и министерства, но и, с третьей стороны, есть люди, которые заинтересованы в такого рода преобразованиях.
Как министерство может выйти у нас, вывести вузы из этого состояния?
Да, должна быть ситуация конкуренции. Вузы, которые хотят развиваться, они должны участвовать в больших государственных программах. Понимаете, мы достаточно долго жили в ситуации, и где-то сегодня продолжаем жить, когда у нас статусы, они даются навечно. Ты получил статус, и исходя из этого статуса, ну, ты во многом уже не можешь не конкурировать. Вот важно, чтобы ты каждый день, имея статус, ты доказывал, что ты не зря его получил. А в случае, если вдруг ты дал слабину и не показываешь должный результат, то на твое место может прийти другой. Тот, кто развивается быстрее, двигается более динамично, и у кого более сильно, скажем, программа развития.
То есть, наши вузы ждет такая гонка по вертикали?
Нет, это не гонка по вертикали. Наши вузы, те, кто хотел бы двигаться вперед и развиваться, ждет огромное количество возможностей для того, чтобы реализовать задуманное.
А вы стали самым молодым ректором государственного университета в 34 года. Вы один из самых молодых министров в нынешнем составе правительства. 41 сейчас, по-моему, правильно?
Да.
Я был в министерстве, когда вице-премьер Голикова вас представляла коллективу и говорила, что главная ваша, ну, первая ваша задача – это вот перераспределение контрольных цифр и приемов в пользу региональных вузов,
да,
поддержки региональных вузов. Вы сейчас сказали о том, что вузы, особенно региональные, у которых есть хороший потенциал, нужно выводить вот этого инерционного состояния, да, или выводить в какое-то активное состояние. Не кажется ли вам, что если мы просто будем региональным вузам добавлять бюджетные места, то есть добавлять им денег, это ничего не даст? За этим, за увеличением количества бюджетных мест должна стоять программа, которая бы заставляла вуз развиваться. Давайте вот про это поговорим.
Абсолютно правильный вопрос, он очень хороший и очень глубокий. Почему? Потому что, с одной стороны, есть потребность на увеличение бюджетных мест. Ну, хотя бы в силу того, что количество выпускников школ, оно увеличится. И в ближайшие годы, будет, несколько лет будет увеличиваться. Это первое. Второе. Если просто так бюджетные места вузам раздать, то вряд ли это решит те задачи, которые ставим перед собой. Вся система высшего образования ставит государство, да и вузы. Бюджетные места – это инструмент достижения других целей. А какие цели стоят перед системой высшего образования? В идеале это, конечно, сделать образование высшее, с одной стороны, доступным, а с другой стороны, качественным. Чтобы те, кто имеет мотивацию к его получению, как сказано в законе, наиболее способные и подготовленные, они имели возможность поступить на бюджетное место. И вот здесь даже дальше важный момент. Поступить на бюджетное место, то есть получить образование за счет государства, качественное, в том числе или в первую очередь в своем регионе. Потому что мы все прекрасно знаем, что сегодня одной из проблем в системе высшего образования является концентрация талантливых абитуриентов в столичных вузах.
Сейчас мы ненадолго прервемся. У нас в студии Валерий Николаевич Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации.
Эксклюзив.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
Эксклюзив.
Мы продолжаем наш разговор с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Николаевичем Фальковым. Я Александр Милкус. Ну, Москва, Питер,
да, в силу многих причин, да. Большие города всегда притягивают, здесь больше возможностей. Здесь по определению традиционно всегда концентрация вот исследовательского потенциала и образовательного. Но с системными мерами можно создать условия для того, чтобы и в регионах... У нас есть уже такие регионы, есть положительный опыт.
Ну,
возьмите, Новосибирск, Томск, Екатеринбург. Есть и другие города, где сегодня успешно развиваются университеты, научные организации, в том числе взаимодействуют между собой, и где есть хорошие перспективы для того, чтобы именно в этих городах было качественное образование.
Ну, давайте попробуем перевести на понятный нашим слушателям язык. Увеличение количества бюджетных мест в регионах должно произойти со следующего учебного года. Значит ли это, что в этих городах, в этих вузовских центрах, со следующего года легче будет поступить в вуз?
Да, это увеличение количества бюджетных мест абсолютно точно будет свидетельствовать о том, что поступить в вузы будет в каком-то смысле легче. Ну, потому что количество бюджетных мест увеличивается.
Но тогда есть шанс, что придут более слабые студенты.
Но вот здесь, вот, понимаете, сложная задача. Увеличивая количество бюджетных мест, мы не должны сделать так, чтобы за счет государства у нас можно было учиться любому человеку, даже неподготовленному и абсолютно не желающему такое образование
получить. Как это сделать?
Это надо систему распределения или методику распределения настроить таким образом, чтобы она учитывала много очень важных факторов. Первое, самое важное. Важно ориентироваться не на вузы, или, вернее, не только на вузы при распределении, потому что любой вуз хотел бы получить больше бюджетных мест. И в этом понятная вполне логика. Но все-таки в основании должно лежать потребности регионального рынка труда. Причем не только на данный момент. Скажем, на 2020 и 2021. Сложность состоит в том, что мы должны посмотреть, а что будет происходить и постараться...
То есть, в условиях неочевидного будущего просчитать,
да,
сколько
надо постараться просчитать, а что будет происходить. Ну, понимаете, как цикл устроен. Вы даете бюджетные места в 2021 году, в лучшем случае у вас в 2025-2026 выходят на рынок те, кто поступил в 2021. Соответственно, вы должны понимать, что будет происходить на рынке труда через 4-6 лет. Но в идеале надо понимать, что будет происходить через 15, 20, 30 лет. Потому что вуз не настраивается на потребности рынка труда за 2 месяца. Вузы – это большие очень такие инерционные машины, которые для того, чтобы изменить программу, для того, чтобы соотнести это с запросами работодателей, рынка труда, ну, требуется по-хорошему год. Поэтому надо дать бюджетные места. То есть общее увеличение, конечно, произойдет во всех регионах. Но вот мы сейчас заканчиваем разработку соответствующего порядка распределения бюджетных мест.
То есть будет другая методика распределения?
Да, она будет обнародована до конца февраля. до 1 марта, вот буквально в последних числах февраля. Новая методика или новый порядок распределения бюджетных цифр прием. Соответственно, об общих подходах мы сейчас с вами и говорим. Первое – это учет потребностей региональных рынков труда. Безусловно. Второе – это понимание того, как развиваются вузы. Потому что мы за бюджетными местами, или вернее распределение бюджетных мест напрямую связано с коллективами, кафедрами и с конкретными преподавателями. Потому что это работа конкретных людей в том или ином городе. Если мы не даем бюджетные места, то мы оставляем без работы кафедры, факультеты, институты. И это надо прекрасно понимать. Любые решения должны быть взвешены.
Может, некоторых и надо оставить без работы?
Я не сказал, что мы не понимаем это, да, но любые решения должны быть взвешены, надо тогда понимать, скажем, увеличение или уменьшение количества бюджетных мест, к чему это приведет. Это очень важный момент. Работая с большими цифрами, 509 тысяч бюджетных мест, распределяя их между регионами и университетами, надо в фокусе всегда держать конкретного студента и преподавателя, понимая, как устроена кафедра, факультет или институт, и университет. И если мы не даем в регион бюджетные места на какое-то направление подготовки, может быть, единственный вуз там готовит, то мы лишаем целые коллективы работы. Потому что, конечно, на платные места при отсутствии бюджетных абитуриенты идут неохотно, либо не идут вообще.
Вы назвали сейчас 509, я правильно запомнил?
509 тысяч.
509 тысяч. Да. Это только бакалавриат или это бакалавриат,
специалитет, магистратура? Это бакалавриат, специалитет, магистратура, да.
Бакалавриат. Но последние годы увеличение количества бюджетных мест шло по линии магистратуры, а количество бюджетных мест на бакалавриате сокращалось. Как я понимаю...
Сейчас будет корректировка.
Вот, я так понимаю,
общие подходы состоят в том, что количество бюджетных мест в бакалавриате и специалитете, не надо забывать, что у нас не только бакалаврские программы, мы с вами еще коснемся, я надеюсь, этого вопроса, соотношения бакалавриата и специалитета, но бакалавриат и специалитет будут увеличиваться. А количество бюджетных мест, опять же, по объективным причинам, сокращение количества выпускников, в том числе из бакалавриата, оно будет несколько сокращаться, уменьшаться количество бюджетных мест в магистратуре.
Если возможно, смотрите, вот для того, чтобы привлечь ребят, чтобы они не уезжали, кстати, вот недавно было исследование федерального финансового университета, они посмотрели там 40 или 50 городов крупных российских. Запросы ребят от 18 до 29, до 30 лет, сколько людей хотят уехать из своего города, из региона. Цифры, в общем-то, похожи, от 28 до 33%. Только увеличением бюджетных мест мы ничего не сделаем. Нужно увеличивать зарплаты и привлекательность работы в этом регионе. То есть контрольные цифры должны сочетаться, как я понимаю, и с политикой губернатора. Будет ли в определении вот этих вот контрольных цифр какая-то доля или там ответственность губернатора региона?
Ну, последнее заседание Государственного совета, если вы обратили внимание, там в такой формулировке именно и проводилась тема об увеличении роли регионов в развитии образования и науки. И запрос такой со стороны регионов достаточно большой есть. И сегодня мы такую... Она уже много лет, эта работа проводится. Сейчас она будет просто приоритетной, в том числе для министерства. Вы правильно сказали, что простым увеличением количества бюджетных мест, ну, ситуацию, как это ни странно, можно только, если ничего не предпринимать, то ситуацию, с одной стороны, не исправить, а где-то ее можно даже сделать хуже.
Ну, у нас был опыт, когда решили, что надо увеличить количество мест в инженерных вузах, и региональные вузы брали троечников. Их не то, что, не знаю, к автомобилю подпустить.
Именно опасно. Поэтому я говорю, что надо учитывать много обстоятельств. Первое. Насколько вузы готовы к этому увеличению бюджетных мест? Потому что разные вузы сегодня имеют, извините, разную мощность. И есть как бы определенные уже сложившиеся предпочтения абитуриентов поступать в тот или иной регион. Есть в вузах коллективы, есть в вузах потенциал. И вот исходя из этого надо будет, первое, принимать решение. Второе, еще раз повторю, региональный рынок труда. Как существующая структура экономики в регионе, так и, конечно, перед университетами надо ставить задачу. И какой будет структура экономики через 5-10-15 лет? Университеты вместе с регионами должны уже сегодня задумываться, как решить эту задачу. Следовательно, распределяя бюджетные места, в 2021 году мы должны готовить не только для существующей экономики, но и для той, для тех отраслей, возможно, которых еще нет. Вот это самая сложная задача. Учесть это при распределении бюджетных мест, потому что в быстро меняющемся динамичном мире мы понимаем роль университетов. Они отвечают за будущее. Они отвечают в том числе за новые отрасли, которых не существует, и за подготовку по специальностям и направлениям, которых еще не существует. И вот эта задача для нас, как для министерства, большая – настроить систему таким образом, чтобы, с одной стороны, была подготовка кадров для существующих отраслей экономики, а с другой стороны, заглянуть за горизонт, постараться дать возможности для вузов определенную свободу с тем, чтобы они готовили и помогали регионам развивать экономику, двигать ее вперед. Потому что тут же замкнутый круг. Если вы готовите только для существующей отрасли экономики, не понимаете, что происходит, то у вас некому эту экономику трансформировать.
Валерий Николаевич, а как вы относитесь к результатам исследования Высшей школы экономики в прошлом году, которые, по-моему, впервые выявили такую закономерность, что ребята из регионов готовы скорее поступать в столичные вузы Москву, Питер на платное отделение, чем оставаться на бюджетных, поступать на бюджетные места в регионах? Это вот тенденция последних там.
Да, абсолютно. Я знаком с этим исследованием и разделяю эти выводы. Мне это хорошо понятно, известно. Я бы даже так сказал, что, ну, понятно, поскольку в Москве и Санкт-Петербурге больше таких сильных вузов, то в основном стремятся сюда. Но и из тех регионов, где нет сильных вузов, стремятся в другие регионы, где такие вузы есть. И в этом состоит проблема. Именно поэтому мы сегодня и ставим задачу, чтобы в каждом из регионов повысить качество образования и появились вузы, которые работают над своим развитием, задумываются и двигаются, вот я когда говорю про инерционный режим, то есть не просто плыть по течению, а ставить себе задачи, иметь подлинные программы развития, понимать, что происходит в регионе, и нацеливать коллективы на то, чтобы меняться и предоставлять образование то, которое необходимо сегодня абитуриентам.
И снова небольшой перерыв, буквально 2 минуты. Я напоминаю, на студии Валерий Николаевич Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации. Я Александр Милкус.
Эксклюзив. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Эксклюзив.
Мы продолжаем наш разговор. У нас в студии Валерий Николаевич Фальков, министр науки и высшего образования, можно сказать, новый министр. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Я сталкивался в нескольких регионах с такой ситуацией. Разными путями, разными способами, далеко не всегда законными, в регионах пытаются удержать лучших выпускников школ, чтобы они не уехали из региона. Вплоть до того, что не пускают выступать в школах людей из приемных комиссий, из московских вузов, чтобы они просто, которые приезжают, просто рассказать, как поступать, об особенностях поступления в московские вузы.
Ну, вы знаете, в современном мире попытаться удержать... Выпускники школ все равно проголосуют ногами. Мы живем в условиях открытого информационного общества, когда можно, не выходя из дома, получить информацию, не пускать представителей столичных вузов, ну, по меньшей мере, это неразумно. Потом в этом смысле надо двигаться не для того, чтобы, то есть не по направлению такому, что создавать какие-то препятствия для столичных вузов или представителей столичных регионов, а двигаться последовательно по пути укрепления региональных университетов. И вот здесь бюджетные места, вокруг которых мы сейчас с вами строим разговор, это только один из инструментов. Здесь, еще раз повторю, это взаимодействие с регионом, а мы еще не говорили, это взаимодействие с работодателями, с крупными компаниями, давать возможность студентам учиться так, как они бы хотели в современном мире. Не по линейным программам зачастую. У значительной части студентов есть спрос на то, чтобы участвовать в построении своей траектории в вузе. Студенты ведь чем недовольны? Тем, что они получают зачастую материал, в университете? Ну, во-первых, достаточно длинные сроки. Все это можно получить, упаковать более компактно, более интересно. Да? Во-вторых, они получают зачастую материал, который в свободном доступе как минимум они могут точно так же взять. В интернете, на открытых площадках. И в этом смысле как раз вот наши вузы должны это учитывать и понимать, что студент ждет от них другого совершенно. Если ты можешь получить лекцию по какой-то базовой дисциплине в интернете, то какой смысл идти в университет? Значит, в университете должен получить такого, чего в интернете нет. И это большой вызов для наших университетов.
В одном из своих последних выступлений президент критиковал то, что выделяется там 5-6 бюджетных мест по направлениям подготовки. Я попросил коллег, они уточнили. Вот, кстати, в Тюменском университете в этом году есть 5 или 6 бюджетных мест для журналистов будущих. А группа – это сколько? 15 человек. Да? Значит ли это, что бюджетные места будут распределяться кратно для того, чтобы можно было из бюджетников составить группу? Или все-таки вы будете... логика какая? Добирать за счет платников?
Давайте по порядку, чтобы была ясность. У нас есть бакалавриат и специалитет. Здесь все-таки есть рекомендуемый норматив. Это группа 25 человек. И в этом смысле распределение бюджетных мест, конечно, бакалавриат и специалитет, в этом направлении мы будем принимать во внимание и модель будем настраивать, в том числе исходя из этого параметра. Что касается упоминания 1, 2, 3, 4, 5, 6 мест, вы говорите, надо понимать, что нет никакого министерского циркуляра, который бы определял, что группа может быть или должна быть в магистратуре 10, 15 или 20 человек. Это решают самостоятельно университеты, вузы. И если вуз считает, что по направлению подготовки по магистерской программе он может учить хоть 5 человек, хоть 6. Что касается распределения, поскольку нет норматива, то есть мы не ограничиваем никого, то я думаю, что мы эту ситуацию пообсуждаем. Я думаю, что все-таки на уровне магистратуры такие рекомендации будут сформулированы, и распределение бюджетных мест мы будем осуществлять, исходя из того, что не меньше определенного количества по магистерской программе.
А бакалавр?
Бакалавр, я сказал, что сегодня мы тоже ориентируемся на цифру в 25, хотя это не означает, что в прежние годы выделялось по каждому направлению, исходя из этого критерия. Сейчас мы при планировании будем такие обстоятельства учитывать.
Представитель Союза ректоров, ректор Московского государственного университета Виктор Антонович Садовничий недавно дал большое интервью, где он говорит, что надо возвращать специалитет, чтобы бакалавриат, в общем-то, по многим направлениям себя не оправдал. И я вот слышал все больше и больше в последнее время разговор о том, что и Болонская система – это не наш путь. Как вы к этому относитесь? Возможно ли возврат к ситуации 80-х годов, 90-х годов?
Да, конечно, я знаю о том, что очень разное отношение к Болонской системе у нас в России. Но давайте посмотрим, я бы хотел не вообще размышлять о ее плюсах и минусах, о ее достоинствах и недостатках, что она дала для России. Давайте посмотрим на текущую ситуацию. За что в основном критикуют Болонскую систему? Как правило, ее критикуют за то, что у нас был пятилетний специалитет, и мы в рамках пятилетнего специалитета готовили специалистов. Мы с вами... в том числе получали образование пятилетнее.
Нет. Я получил 4 года. Экономический вуз, надо напомнить, кстати, нашим
слушателям.
Мы
сейчас как раз поговорим
на примере. В советское время экономические вузы давали образование за 4 года, совершенно точно. Никаких...
Вы, кстати, как раз хорошо, что у нас с вами разный такой опыт. Так вот, основная критика или, как правило, размышления идут о том, что за 4 года невозможно подготовить к профессии 5 лет, если у нас есть 5 лет, то, соответственно, это будет возможность полноценного специалиста подготовить. Давайте посмотрим, что мы сегодня имеем. У нас с вами 606 специальностей и направлений подготовки. Из них бакалавриат, если посмотреть, это 186 направлений подготовки. То есть, это 30%.
А все остальные – это магистратура.
Сейчас, минуту. Специалитет – 20%, 123 специальности. При этом, если мы начнем дальше анализировать, то у нас по многим укрупненным группам специальностей и направлений есть и бакалавриат, и специалитет. Например, возьмем, допустим, подготовку юристов. У нас есть классический бакалавриат 4-летний, юриспруденция. И у нас есть уже два направления подготовки. Сейчас вот правовое обеспечение национальной безопасности, 5-летний специалитет, и судебная прокурорская деятельность – это новый вот специалитет, который только открывают сейчас вузы. То есть, давайте теперь посмотрим ситуацию на эту ситуацию глазами выпускников школ. Если не нравится Болонская система, вы имеете возможность поступить в специалитет. Не везде, конечно, не по всем направлениям такое есть, но по многим. Это один момент. Второй момент. Почему-то все забывают и считают, что если это бакалавриат, то это всегда 4 года. Но это же не так. Бакалавриат может быть 5-летним. И ряд вузов сегодня бакалавриат делают 5-летним.
И в этом смысле... прикладной бакалавриат
вообще? Минуту, да. Я вот сейчас хочу сказать до конца. И в этом смысле тогда разница между бакалавриатом и специалитетом с точки зрения сроков обучения, она полностью стирается. Ну, допустим, у нас есть педагогическое образование с двумя профилями. Угу. Когда вы готовите, допустим, учителя информатики и математики, учителя русского языка и литературы, и ряд вузов вполне успешно реализуют программу 5-летнего бакалавриата подготовки учителей для школ с двумя профилями. Но какие здесь сложности? Ну, а то, что касается 3-летнего бакалавриата, это, знаете, притча во языцах, да, когда говорят, что как можно подготовить для рынка труда. Во-первых, сегодня мир существенно изменился, да, во-вторых, рынок труда зачастую сам говорит, не надо нам 5 лет готовить, вы нам для определенных сфер деятельности, для определенных задач подготовьте быстро. Человек поработает на рынке труда, выйдет, а потом осмотрится и пойдет дальше. Это нормальная мировая практика. А если брать 3-летнее направление бакалавриат, ну, у нас один всего. Один такой бакалавриат. И мы только ведем речь о том, что, возможно, у нас прикладные бакалавриаты появятся по запросам работодателя, и вузы будут реализовывать. А пока только у нас одно такое направление.
А какое?
Хореографическое исполнительство.
Ага, ну, тут понятно.
И вот если смотреть еще раз тогда, бакалавриат 30%, угу. Специалитет 20%. Да, немного больше бакалавриат, но при этом есть бакалавриаты, много программ, или вернее, немало программ, которые 5-летние. Есть возможность у вуза подготовить любую программу, перевести с 4-летнего в 5-летний. И, кстати, такой опыт в этом году, в том числе ряд вузов столичных, когда тех же юристов планируют готовить в рамках не за 4 года, а за 5 лет, в рамках бакалавриата. Поэтому творческий подход, и если вот я бы на другое обратил внимание, не нормативный срок обучения, 2-3-4 года, да, ну, 2 до года нет, от 3 до 5, а вот когда мы спорим о сроках обучения и критикуем Болонскую систему, мне кажется, более продуктивно было бы поразмышлять и обратить внимание на технологии образования. Угу. Потому что посмотреть вокруг, если мир изменился. И потребности, самое главное, у молодых, у выпускников школ, у молодых людей сегодня в том, чтобы получать образование по-другому. Вот я в интересном формате, спросить, да. Модульно, получать образование в вузе такое, которое ты можешь, уникальное, не то, что ты можешь в открытых источниках взять, влиять на свою судьбу уже в вузе. Выбирать образовательную траекторию, участвовать в ее формировании, а не быть исполнителем этой образовательной программы. Когда ты заходишь, и ты ничего не можешь изменить, ты не можешь ни преподавателя выбрать, ни дисциплину, а у тебя есть четкое понимание уже, зачастую с первого курса, что тебе не нужны ряд дисциплин. Я хочу обратить внимание, что, конечно же, и государство, и университеты, кафедры, факультеты, институты справедливо должны определять часть программы студента, она должна быть общеобязательной, иначе он, ну, не будет образования, должен быть все равно стандарт. Но какая-то часть программы студент вправе выбирать и участвовать в определении этой программы.
Сейчас мы ненадолго прервемся. У нас в студии Валерий Николаевич Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации.
Эксклюзив.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы.
Олег, а вас случайно в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку?
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
Эксклюзив.
Мы продолжаем наш разговор с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Николаевичем Фальковым. Я Александр Милкус. С одной стороны, у меня есть ощущение, может быть, вы меня поправите, что все больше и больше ребят там после 17-18 лет, когда они понимают, что они хотят освоить и куда пойти работать, они не идут в университет. Они получают короткие программы, может быть, онлайн, через всякие там сервисы и тому подобное. Чтобы работодателю не важно уже, какой диплом он покажет. Даже не спрашивай диплом. Покажи, что ты умеешь. Он показывает, что ты умеешь, его берут на работу. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что очень важно, когда ребята учатся в классическом университете и там, получают набор знаний, которые, может быть, ему и не нужны конкретно для этой специальности, но они изучают философию, там, иностранные языки и тому подобное. Что делает этих людей еще и культурно грамотными?
Вот,
это повышает
верно.
Их кругозор. Вот как здесь быть?
Смотря какие перед собой выпускник школы ставит задачи, как он планирует развиваться. Университет – это всегда определенный уровень культуры, университетское образование. Помимо профессиональных знаний, вы получаете определенный стандарт. Это означает, что у вас формируется определенная картина мира. Задача университета – это передача культуры, формирование определенной картины мира, гораздо более широкой, нежели какие-то прикладные профессиональные знания. И когда мы говорим про советское образование, мы говорим про фундаментальность, мы именно это имеем в виду, что вы можете быть физиком-ядерщиком, но при этом вы прекрасно ориентируетесь и понимаете, как устроено общество, как устроено государство, вы знаете историю не только своей страны, но и историю других стран и много еще чего. Вот университет как раз за вот это отвечает, потому что образование, оно в каком-то смысле само для себя ценность. И само по себе оно открывает, делает человека богаче. Он ведь выпускник школы зачастую еще не знает, куда он пойдет работать. Большинство не знает, куда пойдут работать. Самоопределение происходит внутри университета. Это, кстати, возвращаясь к предыдущему вопросу, именно поэтому и надо давать возможность по прошествии года или двух, или трех менять траекторию. Давайте посмотрим, как устроено образование сегодня в университете. Первый год, так или иначе, это традиционно во всех российских университетах программа во многом похожа. Потому что очень много общеобразовательных предметов еще. Это такая своего рода ядерная программа, да, то есть это ядро знаний, которое он обязательно получает в любом университете. Ну, это часть университетского, в том числе образования, то, о чем мы с вами говорили. То есть не только иметь профессиональные знания. Можно прекрасно иметь профессиональные знания, но вот этот базис общекультурный, он формируется в первый год, год-два где-то так. Поэтому и систему надо настроить таким образом, чтобы первый год или два получения такого рода знаний, в последующем возможность самоопределения еще раз, и в последующем, если вдруг есть такая необходимость, корректировка. Корректировка, если ты выбрал направление подготовки, даже в рамках этой траектории, когда ты идешь, ты можешь уникальный сделать свою программу, потому что мы видим с вами сегодня, ну, ты изучаешь химию, но ты понимаешь, что ты будешь работать, тебе надо больше иностранного языка. И ты должен иметь возможность на втором, третьем курсе, наряду и четвертом, и пятом, допустим, углубленный специализированный английский язык. Или ты понимаешь, что тебе надо изучить культуру определенной страны, если ты физик-ядерщик, но, возможно, ты будешь работать совершенно в другой стране, тебе надо изучить международные отношения, культуру какого-то региона мира и стран, историю этой страны, потому что ты планируешь туда ехать работать. И это уникальная возможность получить, казалось бы, да, знания по техническому направлению или специальности и очень серьезный блок гуманитарных направлений. Сегодня это затруднительно, как правило. Индивидуальная образовательная траектория тебе такие возможности дает. Во многих ведущих вузах это уже сегодня практикуется. Это есть, я могу назвать, в университете ИТМО, в Высшей школе экономики, это есть в Томском государственном университете, Уральский федеральный университет в этом направлении.
Вот с этого года, я имею в виду с этого учебного года, началась другая система целевого набора. Как вы относитесь вот к такой идее, когда работодатель изначально готов вести студента, или когда студент может выбрать себе или там, уйти на целевую подготовку после второго, третьего курса, чего раньше так и не было?
Ну, это хорошая практика. Я отношусь к ней, ну, скажем так, все хорошо в меру, то есть нельзя 100% использовать полностью целевую подготовку по всем направлениям и специальностям, но здесь есть два принципиально важных момента. Первое, вы можете действительно поступить, есть прием на целевое обучение, когда вы отрасли целые, допустим, здравоохранение или образование, я имею в виду для школ, регионы, как правило, заключают с вузами такие соглашения, договоры и целевым образом направляют выпускников школ, чтобы в последующем понимать, что кадрами будут обеспечены наши больницы, наши школы. И такая работа сегодня уже ведется и будет продолжена. Принципиально новый инструмент, который пока еще, ну, он как новый, уже много достаточно лет, но он пока не получил широкого распространения, мне кажется, очень большой потенциал, это когда, как вы сказали, на втором, третьем или четвертом курсе абсолютно не только там бюджетное учреждение, но и любое предприятие может заключить договор. С конкретным.
Ну, молодой человек понимает, что конечно, он хочет там работать, да. А компания видит, что это его потенциальное
целевое
человек.
Обучение, целевой договор на целевое обучение. Компания при этом может и материально помочь, потому что стипендия ее всегда не хватает, в этом смысле дополнительную стипендию назначит, и обеспечить трудоустройство гарантированное для конкретного выпускника. В том числе, кстати, что очень хорошо, мы с вами только что размышляли про индивидуальную образовательную траекторию, компания может включиться и в формирование уникальной программы для конкретно этого студента, с тем, чтобы он, когда потом придет, компания может заранее сказать, нам нужны вот эти дисциплины.
Да, чтобы не было, забудьте, чему вас учили в вузе, мы вас сейчас научим
чем
правильно.
Чем хороша индивидуальная образовательная траектория? Она отвечает не только на запросы выпускников школ, студентов, но и она очень хороша для работодателей активных. Mm-hmm. Если вам нужен уникальный специалист, с уникальным набором компетенций, то, пожалуйста, перед вами университет, где готовят там по университету, как правило, особенно если это университет классический, там по 80-90 направлений подготовки. Если вы создаете, у вас так устроен образовательный учебный процесс, что вы можете брать разные дисциплины, которые разные факультеты и институты предлагают, то, пожалуйста, работодатель, участвуй с первого, со второго курса, готовь специалиста под себя, под свои задачи и участвую в формировании уникального учебного плана для конкретного студента. Кстати, такой опыт уже есть. Он пока еще может быть не массовый, но дальше именно. Будущее за этим. Мы все равно будем двигаться в этом направлении.
Спасибо большое. Вот это был Валерий Николаевич Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации. Я, Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», вел эту программу.
Эксклюзив.
Осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.